Ученые подсказали, где можно пережить ядерную зиму. Люди, зарабатывающие очень большие деньги, оказались в среднем не очень интеллектуальны. Увлечение музыкой связали с повышенным риском развития психических заболеваний, а феномену, почему взрослые дети воспринимают время по-разному, нашлось объяснение. Привет всем! Это еженедельный подкаст с точки зрения науки от Naked Science. Поехали! Если вы еще не подписаны на наш подкаст, то самое время это сделать. На любой удобной вам платформе. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и Spotify. В общем, подпишитесь, если не хотите пропускать наши дайджесты. Ученые назвали одно из немногих островных государств, которое переживет ядерную зиму. По мнению новозеландских исследователей, в случае ядерной зимы Новая Зеландия будет в числе 4 островных государств, которые смогут обеспечить себя продуктами питания. С учетом возрастающей политической напряженности, неудивительно, что ученые некоторых стран задумываются о последствиях ядерного конфликта. На этот раз пара новозеландских исследователей решила оценить последствия резкого снижения уровня солнечной освещенности для сельскохозяйственного производства в 38 островных государствах по всему миру. Согласно выводам ученых, только 4 островных государства смогут обеспечить себя продуктами питания в условиях сниженной освещенности и более прохладного климата. Это Исландия, Новая Зеландия, Вануату и Соломоновы острова. Их результаты в отношении Новой Зеландии по большей части повторяют выводы 80-х годов, хотя с тех пор устойчивость страны снизилась в силу возросшей зависимости от импортного топлива и цифровой инфраструктуры. В случае ядерной войны развитие сельского хозяйства обеспечит население Новой Зеландии продуктами питания, но невозможность производства топлива и запчастей для техники при прекращении импорта быстро остановит работу крупнейших хозяйств. Выводы исследователей должны повлиять на стратегию национальной безопасности Новой Зеландии, которая будет выпущена в этом году. В целом, результаты ученых подтверждают шаткое положение, в котором окажутся все страны в случае глобальной катастрофы, будь она антропогенного или любого другого происхождения. Несмотря на то, что у Новой Зеландии шансов выстоять больше, до полного самообеспечения, если оно вообще возможно, ей еще очень далеко. И стоит отметить, что если кто-то все же применит ядерное оружие, ядерная зима крайне маловероятна. Однако солнечная освещенность может снизиться и по другим причинам, таким как массовые вулканические извержения или столкновение Земли с крупным астероидом. Правда, в таком случае предположение о том, что основной удар придется на северное полушарие, становится неверным. Ведь астероиду все равно куда ударить. Перейдем к следующей новости. Ученые разобрались, какие породы собак отвечают на волчий вой. Авторы нового исследования провели эксперимент почти с 70 собаками разных пород, чтобы узнать, как они реагируют на вой одного волка и целом стаи. Этологи из университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште, в Венгрии, вместе с коллегами из Италии, Великобритании, США, Испании и Швейцарии выяснили, как собаки реагируют на волчий вой. Если питомцы конкретной породы более склонны отвечать диким родственникам, означает ли это, что они генетически ближе друг к другу? Ответом на эти вопросы как раз и посвящено новое исследование. Вой – это вокальная форма коммуникации у животных, наблюдаемая у большинства псовых, особенно у волков, койотов, лис и собак, хотя встречается и у кошек, и у некоторых видов обезьян. Но лучше всего этот способ общения на расстоянии изучен именно у волков. У воя есть две функции. Во-первых, он помогает в обнаружении и сплочении членов стаи. Во-вторых, позволяет животным охранять территорию и избегать контактов с незнакомыми особями. Вой одного волка, соло, бывает разной продолжительности – от 0,5 до 11 секунд, с частотой от 150 до 780 Гц. Хоровой вой сложнее, длится он в среднем по минуте и зачастую начинается с удлиненного вопля одного животного из стаи, а затем усложняется за счет присоединения других особей к хору и усиливающейся вариативности отдельных криков. Хотя реакция волка на вой необходима, чтобы определить местоположение других членов стаи и предотвращать физический контакт с чужаками, она может зависеть от нескольких факторов. Например, времени года, иерархии в группе и ее размера, возраста животного, наличия щенков или добычи, местности и так далее. Помимо аналогичного ответа голосом, волки порой откликаются на вой агрессивным или покорным поведением, приветствием, царапанием, мочеиспусканием с поднятой ногой, лаем, рычанием и так далее. У людей вой прочно ассоциируется с волками, в то время как о вое у братьев наших меньших мы знаем довольно мало. Авторы новой работы решили проверить предположение о том, что генетически более близкие к общему предку волку собаки будут активнее реагировать на вой по сравнению с более отдаленными, так называемыми современными породами. Ученые протестировали 68 собак 28 пород. Причем 17 особей принадлежали к древним породам. Сибаину, сибирский хаски, аляскинский маламут, акитаину, шицу, пекинес. Выборка включала взрослых животных, средний возраст 4,57 года, от 1 до 12 лет, обоих полов без проблем со слухом. 37 из них были кастрированы или стерилизованы. Перед экспериментом все владельцы заполнили анкеты о том, воет ли их собака и в каких ситуациях. Ни один из испытуемых ранее не слышал воя живого волка. Исследования проводили в лабораторной комнате, разделенной деревянной перегородкой с дверью, на две секции. Каждая собака оставалась вместе с хозяином в большом отсеке, а в другом был спрятан динамик, из которого по очереди в течение 3 минут раздавались одиночный и хоровой вой волков. Поведение животных фиксировали 5 видеокамер, расположенных в разных точках. Владелец сидел на стуле, слушал музыку в наушниках и читал книгу. Реагировать на питомца ему запретили. Собака могла свободно перемещаться по комнате. На ознакомление в тишине предоставлялась минута. Затем экспериментаторы включали аудиозапись с воем. Согласно результатам, из всех участвующих в исследовании собак, 57,3%, 39 из 68 особей, реагировали вокализацией на волчий вой. Как рассказывают ученые, генетическое расстояние от породы собаки до их последнего общего предка с волками наряду с возрастом стал надежным предиктором реакции на воспроизведение волчьего воя. В частности, пожилые особи старше 5,2 года древних пород отвечали воем и стонами, в то время как молодые животные, независимо от их генетической удаленности от общего предка, проявляли умеренные реакции. Собаки, отвечающие воем, чаще демонстрировали стрессовое поведение. Конец цитаты. Вероятно, древние породы активнее выли в ответы за свои исходные роли и сотрудничество с человеком. Так сибирских хаски, аляскинских маламутов, чау-чау изначально использовали как транспорт. Афганские борзы, сибаину и акитаину нужны были для охоты, а шарпей и акитаину – для охраны. То есть все они в основном работали группами и могли свободно контактировать с людьми, поэтому чаще выли. Для современных пород универсальным типом вокализации остается лай, проявляющийся в различных контекстах. Вой в их репертуаре тоже присутствует, но он утратил свою функциональность из-за изменившейся социальной среды. Кроме того, древние породы чаще демонстрировали стрессовое поведение, нежели современные, и, соответственно, больше скулили. Это также может подтвердить нашу гипотезу о том, что более древние породы из-за генетического родства лучше обрабатывают информацию, закодированную в волчьем вое. Собаки древних пород, изученных в нашем исследовании, могли испытывать стресс, думая, что они вторгаются на территорию волчьей стаи, и прибегали к вою, чтобы обозначить свое присутствие. Другое возможное объяснение – это то, что представители древних пород сильнее реагируют на новые ситуации и шумы, поэтому демонстрировали более высокий уровень стресса даже на стадии ознакомления с комнатой, добавили авторы работы. Пол и репродуктивный статус тоже влияли на реакцию собак. Кастрированные самцы дольше отвечали воем, чем интактные кобели. Но между двумя группами самок различий не наблюдали. Это, по словам исследователей, противоречит гипотезе о том, что самцы, не подвергшиеся кастрации, более отзывчивы. Идем дальше. На землях королевства героев люди жили еще 6000 лет назад. В Северной Ирландии нашли неолитическое поселение возрастом не менее 5800 лет. Пока не ясно, почему люди обосновались именно там, но известно, что спустя тысячелетия за эти земли воевали могущественные королевства. Британские археологи сообщили о результатах раскопок, которые они проводили перед началом строительства нового жилого комплекса в Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания. Город построен в холмистой местности на берегу реки Фойл и залива Лох-Фойл, который представляет собой эстуарий реки. В прошлом археологи, работавшие у Лох-Фойла, находили там артефакты, относящиеся ко времени существования королевства Айлех, примерно 450-1185 годы нашей эры. Но сейчас ученые обнаружили 2 больших прямоугольных дома, которые по самым осторожным оценкам датировали 3800 годом до нашей эры. Почва на берегах Лох-Фойла способствовала сохранности артефактов, поэтому исследователи раскопали не только фундаменты домов, но и дубовые доски, из которых состояли разделительные стены. Внутри домов нашли большую коллекцию неолитических инструментов, кухонной утвари и керамики. Археологи отмечают, что этот тип прямоугольных неолитических домов встречается в основном в Шотландии и Ирландии, но редко где-либо еще. По мнению руководителя раскопок Кэти МакМонагал, размеры домов указывают на то, что они были частью очень крупного неолитического поселения. Ранее на территории Ирландии уже находили деревни возрастом около 5000 лет, но по меркам неолитических общин континентальной Европы того периода они были невелики. А вот вокруг Лох-Фойла высокая плотность населения во времена раннего неолита была очень высокой. Найденные 2 дома в Лондондерри – самые древние и крупные. Но ранее археологам уже встречались вокруг реки и залива обычные круглые неолитические дома. Исследователи считают, что жилища эпохи неолита были довольно просторными. Их строили люди, которые занимались сельским хозяйством и в целом вели полностью независимый и самодостаточный образ жизни, поэтому им требовалось много жилой и рабочей площади. Люди также жили в разбросанных сельскохозяйственных поселениях вокруг реки Фойл, где наличие земли и воды не было проблемой. В эпоху неолита холмы вокруг Лох-Фойла покрывали леса, еще один ценный ресурс. Эти поселения датировали периодом между 4 и 2 тысячами лет до нашей эры. По археологическим данным, доступным на сегодня, это самая заселенная часть острова Ирландии в неолите, причем одновременно самая северная его часть. И тут мы подходим к интересной истории. Ранее я сказал, что предыдущие находки у Лох-Фойла относились в основном к средневековому королевству Айлих. Это крошечное государство образовалось после падения и разделения Улода, или Ульстера, важнейшего королевства на острове, о котором мы знаем преимущественно из мифов, начиная от книги захвата Ирландии и заканчивая сказаниями Улодского цикла. Улодский цикл был записан ирландскими монахами в раннем средневековье, уже после падения Улода на основе устных рассказов и преданий. Хотя археологи не любят мифы, чему подтверждение история Шлимана, в процессе раскопок они нашли детали, соответствующие описанным в легендах. Это касается как конкретных объектов, например, места Майнмахи, разрушенной столицы королевства, так и описания деталей одежды, колесниц и даже боевых приемов. Рельефные изображения боев вырезаны на камне. Из того же Улодского цикла мы знаем, что королевство воевало всегда. Оно прославилось в Ирландии именно как страна воинов, воинского искусства и великих героев. Самый известный из них – Кухулин, военный вождь Улода, которого саги называют то полубогом, сыном женщины и бога Луга, то воплощением самого бога. Основной противник Улода – королевство Коннахт. За его поддержкой обращались верховные короли Ирландии, когда северные войны уж слишком далеко заходили в своих завоеваниях. Легенды говорят, что Улод пал и был разделен на 3 маленьких королевства в начале 4 века нашей эры. Из-за земли этих королевств постоянно шли войны. В итоге самая северная часть острова оказалась в руках рода Уинейлов, которые до конца 10 века были верховными королями Ирландии и даже претендовали на корону Шотландии. Айлих – одно из крошечных королевств этого рода. И непонятно, чем он так привлек окружающих, что за эти холмы постоянно проливали кровь. Ведь это самый север острова. Но, видимо, что-то важное скрыто в тех землях, раз люди так плотно селились там еще 6000 лет назад. Следующая новость. Люди, зарабатывающие большие деньги, оказались не очень интеллектуальны. Результаты многих исследований говорят о том, что люди, имеющие более высокий доход, как правило, набирают и большие баллы в тестах на IQ. Однако, как выяснила международная команда ученых, те, кто зарабатывают очень большие суммы, имеют не столь высокий уровень интеллекта, и даже ниже, чем ожидалось. Прошлые исследования показали, что успех в работе растет вместе с когнитивными способностями. При этом мало кто задумывался об обратном. Меняются ли показатели интеллекта в зависимости от продвижения в карьере? Ученые из университетов Швеции, Германии и Нидерландов решили узнать больше об этом вопросе. Исследователи объединили данные о заработной плате из шведских регистров населения с результатами тестов на когнитивные способности 59 тысяч призывников в армию в возрасте 18-19 лет. Ученые выяснили, что связь между интеллектом и заработной платой сильна для большинства людей. Однако при превышении так называемого порогового уровня дохода он перестает играть роль в дифференциации людей с различными когнитивными способностями. Так люди, получающие более 60 тысяч евро в год, находились на весьма скромных позициях по уровню интеллекта. У 1% самых высокооплачиваемых работников когнитивные способности были даже немного ниже, чем у тех, чей доход не дотягивал до их уровня. Это важный показатель, поскольку как раз примерно 1% людей получает непомерно высокий доход, превышающий средний заработок 2-3% тех, кто действительно заслуживает высокой оплаты. Ученые пришли к выводу, что основная масса жителей Швеции получает среднюю зарплату, которая зависит от их когнитивных способностей. Но среди тех, кто имеет очень большой доход, уровень интеллекта на него уже не влияет. Не выявлена связи между профессиональным престижем в разных профессиях – бухгалтеры, врачи, юристы, ученые, судьи, члены парламента – и когнитивными способностями. Очередная наша новость про то, что увлечение музыкой связали с повышенным риском развития психических заболеваний. Хотя интуитивно люди склонны думать, что занятия музыкой полезны для их психического здоровья, научные исследования указывают на более сложную и неочевидную связь. В новой работе международная группа ученых обнаружила генетическую корреляцию между увлечением музыкой и психическим здоровьем на примере нескольких тысяч близнецов. Результаты исследования показывают, что у музыкально активных людей существенно повышен генетический риск развития депрессии и биполярного расстройства. Занятие музыкой часто считают полезным для психического здоровья человека, в особенности для детей. Так, во многих исследованиях показано, что люди, занимающиеся музыкой или театром, сообщают о лучшем физическом и психическом здоровье. Кроме того, музыкальная терапия в клинических условиях может положительно влиять на физиологическое и психическое состояние пациента. Однако авторы других научных работ заявляли о существовании обратной связи – повышенном риске развития депрессии, выгорания и беспокойства среди музыкантов, включая просто любителей. А среди профессиональных музыкантов выявили еще и более высокие показатели невротизма и эмоциональной неустойчивости по сравнению с любителями и немузыкантами. Чтобы обобщить и всесторонне изучить основу связи между увлечением музыкой и различными проблемами психического здоровья, международная команда ученых использовала выборку из 5648 генотипированных близнецов с информацией о вовлеченности в музыку, диагнозами психического здоровья, а также о творческих и спортивных достижениях. На основе доступной информации исследователи рассчитали индивидуальные показатели, так называемые полигенные баллы, для генетического риска ряда психических заболеваний, среди которых большое депрессивное и биполярное расстройство, шизофрения, невротизм, чувствительность к стрессу, депрессивные симптомы и генетической предрасположенности к музыкальности. Анализ этих данных показал, что участники с более высоким генетическим риском депрессии и биполярного расстройства в среднем чаще были музыкально активны, больше занимались музыкой и выступали. Причем эта корреляция наблюдалась независимо от того, проявлялись ли у близнецов в настоящее время проблемы с психическим здоровьем или нет. Ученые не выявили связь музыкальных увлечений с другими психическими расстройствами, либо таких расстройств с показателями творческих и спортивных достижений. В то же время участники с более сильной генетической предрасположенностью к музыкальности, включая все аспекты взаимодействия с музыкой, пение, игра на музыкальных инструментах, написание композиций и так далее, также в среднем имели несколько более высокий риск развития депрессии, вне зависимости от того, занимались они музыкой профессионально или любительски. Таким образом, согласно исследованию, обнаруженная взаимосвязь, вероятнее всего, отражает не причинно-следственное влияние психического здоровья на вовлеченность в музыку или наоборот, а так называемую горизонтальную плеотропию, когда один или несколько генов влияет сразу на несколько показателей. Как пояснила старший автор исследования Мириам Мосинг, общая взаимосвязь между созданием музыки и психическим здоровьем очень сложна. Семейные и генетические факторы могут влиять как на музыкальность, так и на психическое здоровье. Кроме того, музыканты, по-видимому, имеют несколько более высокий генетический риск некоторых психических заболеваний. Конец цитаты. Ученые выявили связь между приемом витаминов D3 и D2 и риском самоубийства. Согласно выводам авторов нового исследования, прием витамина D коррелирует с более низкой вероятностью того, что взрослый мужчина предпримет попытку суицида или членовредительства. Восполнение дефицита витамина D может быть необходимо в некоторых случаях, так как это снижает вероятность того, что человек предпримет попытку суицида или будет намеренно наносить себе увечья. К такому выводу пришли американские ученые из Центра передового опыта по предотвращению самоубийств в Канандайгуа и фармацевтической школе Вегмаса при колледже Святого Джона Фишера в Рочестере. Витамин D3, холекальциферол, поступает в организм либо с пищей, например, жирные сорта рыбы и рыбий жир, некоторые грибы и сыры, содержащие разные его формы, либо синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B с длиной волны 270-315 нанометров. Витамин D2, эргокальциферол, мы можем получать только с едой. Эти биологически активные вещества помогают поддерживать здоровье костей, функции иммунной системы и усвоение других микроэлементов, в частности кальция и фосфора. Нехватка витамина D, по некоторым оценкам, наблюдается у миллиарда людей на планете. Предыдущие исследования показали, что недостаток витамина D связан с депрессивными симптомами – усталостью, печалью, чувством безнадежности, суицидальными мыслями, тревожностью, бессонницей и забывчивостью. Однако данные были неполными и зачастую противоречивыми. Авторы новой работы решили сами проверить, действительно ли прием витамина D коррелирует с низким риском попытки самоубийства или членовредительства среди ветеранов США. Исследователи изучили информацию более чем миллиона бывших военных. В период с 2010 по 2018 год 169 241 из них принимали витамин D2 не менее 90 дней в течение 2 лет, а 490 885 ветеранов – витамин D3. Столько же людей набрали в две контрольные группы. Большинство участников были белыми мужчинами – 86-88%. Средний возраст составил 60,5 года. Примерно треть страдала депрессией, четверть – посттравматическим стрессовым расстройством, столько же – аффективным расстройством. Около 4-5% – биполярным расстройством, 5-6% имели проблемы со сном, менее чем у 2% была шизофрения. Почти у половины испытуемых выявили дефицит витамина D, у 30-31% – диабет, у 60-65% – повышенный уровень липидов, холестерина и триглицеридов и кровяного давления, у 36-40% – рефлюкс. Ученые использовали модель пропорциональных рисков Кокса для оценки связи между добавками витамина D2 или D3 и попытками суицида. Анализ показал, что у людей, принимавших витамин D2, риск самоубийства или нанесения себе увечий был ниже на 48,8% по сравнению с контрольной группой, а у принимавших витамин D3 на 44,8% ниже в сравнении с их контрольной группой. Особенно заметным эффект оказался у ветеранов, у которых изначально выявили низкий уровень витамина D, менее 20 нанограммов на миллилитр крови, а также у чернокожих. В целом, попытку суицида или членовредительства предприняли 0,27% из тех, кто получал добавки витамина D2, и 0,52% человек из первой контрольной группы, а также 0,2% из тех, кто принимал витамины D3, и 0,36% из второй контрольной группы. Пол на результаты не влиял. Как рассказали ученые, согласно нашим результатам, добавки с витамином D2 или витамином D3 коррелируют со снижением риска суицидальных попыток и членовредительства в среднем на 45-48% среди ветеранов. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, изменяется ли риск самоубийства либо нанесения себе повреждений при достижении нормального уровня витамина D. Вывод нашей работы следует рассматривать как ассоциации, а не как причинные эффекты. Конец цитаты. Они также отметили, что поскольку в исследовании учитывали данные в основном мужчин среднего возраста, результаты пока нельзя распространить на другие группы населения. Астрономы выяснили, почему мерцают окрестности черных дыр. Черную дыру, аномальную область пространства-времени, не способен покинуть даже свет, так что увидеть ее физически невозможно. Однако астрономы все же могут зафиксировать момент, когда какая-нибудь проходящая мимо звезда окажется слишком близкой к черной дыре, после чего та поглотит ее, превратив в аккреционный диск, сияющий подобно целой галактике. Яркость этих дисков постоянно меняется. Окрестности дыры мерцают, хотя долго никто не мог сказать почему. Чтобы ответить на этот вопрос, группа астрономов из Австралии и США в течение 5 лет вела наблюдения более чем за 5000 самых жадных черных дыр на звездном небе. В центре нашего Млечного Пути тоже находится сверхмассивная черная дыра, чья масса в 4 миллиона раз превосходит солнечную. Однако она ведет себя относительно прилично, и около 200 миллиардов звезд, включая наше светило, благополучно вращаются вокруг этой дыры. Однако далеко не во всех галактиках дела обстоят столь же мирно. И, к примеру, при сближении двух галактик гравитационные силы могут заставить отдельные звезды слишком быстро подойти к черной дыре, после чего та разрывает их на части и поглощает. Аппетит некоторых дыр поражает. В 2018 году была описана черная дыра, способная поглотить наше Солнце всего за 48 часов. Однако ученые все еще довольно мало знают о поведении черных дыр при поглощении умирающей звезды. И 5-летние наблюдения за самыми активными черными дырами выявили ежедневные изменения яркости их аккреционных дисков. Оказалось, что мерцание диска – это своего рода турбулентность в сверхплотной неконтролируемой среде под воздействием интенсивных гравитационных и магнитных полей, где само пространство согнуто до предела. Еще в 1998 году астрономы предложили объяснение этого феномена, назвав его магнитно-вращательной нестабильностью. Но потребовались годы наблюдений и корректировка построенных моделей с учетом размеров черной дыры и скорости вращения аккреционного диска, чтобы паттерны мерцания окрестностей самых разных дыр приобрели схожий вид. Теперь ученые планируют разобраться в природе едва заметных различий между аккреционными дисками разных черных дыр. Ведь вполне возможно, что некоторые из них возникли просто потому, что мы наблюдаем разные объекты с разных сторон. В таком случае дополнительная корректировка на положение в пространстве позволит построить точную модель питания черной дыры и узнать еще больше об этих загадочных космических аномалиях. И последняя новость на сегодня. Ученые выяснили, почему взрослые дети воспринимают время по-разному. Хорошо известно, что восприятие времени меняется с возрастом, и теперь венгерские исследователи смогли разобраться, почему это происходит. Восприятие времени у детей и взрослых заметно различается. 40-минутный семинар взрослому скорее покажется коротким, а для многих первоклассников высидеть столько же времени на уроке – непростое испытание. Конечно, на восприятие времени влияет множество факторов. От темперамента человека до насыщенности эмоционально окрашенными событиями. Но исследователи из университета Эдварда Лорана, Венгрия, решили изучить влияние одного из основных факторов – возраста испытуемого. В эксперименте приняли участие 138 человек, которых разделили на три группы. Дошкольников 4-5 лет, школьников 9-10 лет и взрослых 18 лет и старше. Всем участникам предложили посмотреть пару видео продолжительностью по минуте. Это были отрывки популярного мультсериала, сбалансированные по визуальной и акустической насыщенности, но отличающиеся по событийности. Одно видео представляло собой мини-историю. Полицейский спасает животных и арестовывает вора. В другом почти ничего не происходит. 6 человек уплывали на весельной лодке. Половине испытуемых предложили посмотреть сначала активное видео, а затем монотонное, а второй половине наоборот. В конце участников эксперимента попросили ответить на вопрос, какое видео было длиннее. Результаты оказались разными для всех трех возрастных групп. 2/3 дошкольников сочли более длинным активное видео, а 3/4 взрослых, напротив, сказали, что видео про полицейского короче, чем видео про греблю. Судя по результатам опроса школьников, переключение с дошкольного на взрослое восприятие времени происходит у детей в возрасте примерно 7 лет. Школьники также чаще называли монотонное видео более длинным, хотя они были не так однозначны в этом вопросе, как взрослые. Чтобы объяснить разницу в восприятии времени между взрослыми и детьми, исследователи обратились к концепции эвристики – совокупности правил и методов для быстрого принятия сложного решения, не требующего долгих размышлений и подсчетов. В частности, для маленького ребенка, чем больше он может рассказать о просмотренном видео, тем длиннее оно ему кажется. У взрослых же все иначе. Взрослея, мы знакомимся с концепцией абсолютного времени, но остаемся заложниками собственного восприятия, когда на скучной встрече секунды тянутся как жвачка, а при просмотре увлекательного фильма мы забываем смотреть на часы. Таким образом, знакомство с понятием абсолютного времени, текущего в собственном темпе и поддающегося измерениям, меняет само восприятие времени в нашем мозгу. Вступая во взрослый мир, дети вынуждены перестраивать свое восприятие времени. Ведь теперь не они сами, а часы на их руке определяют длительность того или иного события. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.